Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня Татьяна Щур, директор Санкт-Петербургской гимназии «Альма-Матер», вице-президент Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России. Добрый день, Татьяна Аяновна.
Добрый день.
Ну, конечно, сегодня все вопросы, которые связаны с образованием, неизбежно упираются в ту эпидемию, которую страна переживает. И главные вопросы, наверное, сотен тысяч родителей и детей – это вопросы, связанные с выпускными экзаменами, с дистанционным обучением, с теми проблемами, которые возникли из-за всего этого. Ну, давайте по порядку. На ваш взгляд, вот как отразится на результатах единого государственного экзамена, прежде всего у выпускников, тот факт, что они переносятся на лето, а даже какой-то резервный день оставлен на всякий случай на сентябрь?
Ну, мне кажется, что это будет довольно трудно для детей. Психологически трудно, физически трудно. Но можно сравнить с тем, что человек готовится к бежать 100-метровку, а за 10 метров до окончания ему говорят, ну, беги еще 100 метров. Ну, примерно вот так вот. Потому что дети готовятся к ЕГЭ не один год, и, безусловно, они к июню месяцу готовы, к маю, к июню месяцу готовы. Поэтому все переносы, конечно, не очень хорошая история. Что касается результатов, я прогнозирую, что результаты будут среднестатистические, может быть, даже чуть-чуть лучше, чем обычно. Почему я так думаю? Не потому, что там у детей больше времени, это очень смешная история, вот у детей больше времени, значит, на 2 недели они лучше сдадут. Нет, конечно. Вот. Другой вопрос. Вопрос, как будут проверять эти результаты, будут проверять, и каков будет материал, который будет предоставлен на ЕГЭ. Поскольку мы сейчас точно это не знаем, то думаю, что результаты будут среднестатистические. А детям я желаю только выдержки, спокойствия, не нервничать. Все будет хорошо.
Татьяна Яновна, а какие есть основные, скажем так, нормативные акты, которые у нас регламентируют проведение единого государственного экзамена? Не дай бог, просто затянется вся эта история с эпидемией. И может ли так действительно случиться, что ребятам нужно будет что-то сдавать в сентябре? Значит, тогда и вступительные будут перенесены в вузы на более поздний срок.
Ну, вузы говорили о том, что у них прием сдвигается, но регламентируется ЕГЭ нашим законом об образовании. Никаких изменений в закон об образовании никто не предлагал вносить, никто не вносит, поэтому ЕГЭ будет. Другое дело, что сроки его могут сдвигаться, и мы видим, что Министерство просвещения уже предложило определенные сроки. Поскольку все мы находимся в подвешенном состоянии, и у нас огромная бифуркация тут происходит, поэтому неизвестно, сколько продлится и как в реальности будет происходить сам по себе экзамен ЕГЭ, каковы результаты у нас будут в связи с эпидемией, я имею в виду физические результаты по проведению ЕГЭ. Поэтому, может быть, его перенесут и на осень, все может быть. И, соответственно, вузы будут просто позже принимать. Безусловно, это неудобно, это и первая сессия наверняка будет очень сложно. Но посмотрим, будем надеяться на лучшее, во всяком случае, что это все закончится в июле. Тогда будет все в порядке с вузами.
Да, разумеется, хочется очень надеяться на лучшее. Тем более и время есть, пусть не такой большой запас, но где-то примерно 1,5-2 месяца есть.
Да, да. Тут вопрос в том, как сами экзамены будут организованы, что действительно обычно это довольно скучная вещь, сам по себе экзамен ЕГЭ. Это обязательно очередь из выпускников, которые стоят, чтобы получить свои номерки, пройти, там, найти свою аудиторию и так далее. Это довольно такая, так сказать, тесная история. Вот каким образом это будет сейчас регламентировано для того, чтобы детей сидело мало в аудитории, не 15, не 30, не 45 человек, потому что там кратность 15 идет в этом экзамене. Значит, нужно, чтобы они сидели небольшое количество, чтобы между ними было большое расстояние, чтобы была действительно возможность ребенка вывести, если ему станет нехорошо и так далее. То есть это вопрос к руководителям пунктов приема экзамена, ППЭ так называется, и к регионам, как они собираются организовать сам по себе вот этот процесс. От него будет очень многое зависеть.
Да, это, в общем, скажем так, дело недалекого будущего. А вот к сегодняшнему дню я, общаясь и с вашими коллегами, и просматривая различную прессу, сталкиваюсь с тем, что достаточно много нареканий к дистанционному обучению сегодня, на которое школы всей страны были вынуждены перейти не от хорошей жизни, как говорится. Вот на прошлой неделе я с вашим коллегой общался, с Максимом Протусевичем, директором физмат-лицея 239. Он прямо сказал, что вот, допустим, у нас был проект «Цифровая школа», и где он не работает. Вот на ваш взгляд, какие основные минусы проявились дистанционного обучения в результате всей этой не очень приятной истории?
Ну, видите ли, это дистанционная школа, дистанционное обучение у нас во многом получилось на бумаге. Значит, что хотели услышать, то все и написали. Мы вот как частная школа уже на протяжении больше 10 лет занимаемся дистанционным образованием, дистанционным обучением реальности. У нас 130 человек детей учатся в такой форме, и поэтому мы знаем, как это, что это и что для этого нужно. И то, что предлагало государство на протяжении всех этих 10 лет, никакого отношения к реальному дистанционному образованию не имело. Все те предложения, которые исходили и по цифровой школе, и по электронной там российской ПАРЭШу, понимаете, ничего это не имело отношения к реальности, потому что это невозможно было даже использовать, и мы это знаем на практике. Поэтому практически все школы оказались в такой ужасной ситуации, что формально, значит, вроде бы все знают, что такое дистанционка, все учителя обучились цифровым технологиям, все имеют соответствующие справки, но никто на практике это не пробовал, никто не знал, как это сделать, и поэтому все оказались в ужасном положении, не готовые к введению этого обучения. Более того, то, что я слышу от коллег в государственных школах, это никакое не дистанционное обучение. Раздача просто на дом задания, выполнение дома и проверка учителем, ну, другое дело, что они используют сейчас чуть-чуть другую технологию, но по сути это я училась в 57-м году, ровно то же самое делала моя учительница в 57-м году, другое дело, что она приносила тетрадку мне с заданием на дом. Вот это то же самое, что и сейчас происходит. И это не дистанционное обучение. Значит, вот наша школа, мы работаем так, что у нас все дети ежедневно по основному расписанию занимаются в Zoom'е со всеми предметами, включая физкультуру, музыку и технологии. И это, конечно, требует определенных и навыков, и технического оснащения, и упорства. Нам было очень непросто тоже это перейти, но мы смогли это сделать, потому что мы знаем, что такое дистанционка. Мы в этом деле работали. А, конечно, обычные, даже очень хорошие школы, которые с этим никогда не сталкивались в жизни, безусловно, перейти и тут же организовать это просто невозможно. Я уж не говорю о тех детях, у которых дома может не быть интернета, у них может не быть техники, которая поддерживает тот же Zoom или Skype, у них может быть там 4 ребенка дома реально и один там инструмент, понимаете? То есть это все понятно, что это красивая история была, красиво все рассказали и написали не менее красиво, а в реальности-то этого не было. А подумаем, что происходит в любой деревне. Вот сегодня мне мой коллега рассказывал, что его тетя, понимаете, развозит на велосипеде детям задания, опускает в почтовый ящик, а потом собирает из этих почтовых ящик, проверяет и так далее. И это называется дистанционное образование. А кто скажет, что это не дистанционное? Они же не сидят в классе. Они же все по домам сидят. Она же дистанцировалась от них. Дистанционное. Так понятно, нужно понять вообще, а что такое дистанционное образование? Может быть, это и есть дистанционное образование? А мы вот, проводя уроки и применяя 153 платформы, может быть, это уже не дистанционное, а какое-то другое образование? Зато в этой ситуации, вот, которую я только что рассказала, сугубо персонифицированный подход, то, о чем мы говорили, чего точно реально не было, а вдруг раз и получилось. Вот вся история. Конечно, я не знаю, там, где этот национальный проект, где эта цифровая школа. Вот очень хорошо, что сейчас все посмотрят, насколько это реально работает. И насколько это полезно детям или нет. Потому что не все дети могут заниматься дистанционно. Не все. Некоторым детям это не полезно и не показано. Но, например, психологическая наука никак не исследовала это вообще. Есть ли данные к тому, чтобы ребенок вообще учился дистанционно? И это все ли это дети могут делать? Или все-таки это не все дети могут делать? И кому-то можно так учиться, а кому-то нельзя. Опять же, имея такую практику, мы можем сказать, что есть дети, которые не могут учиться дистанционно, а есть дети, которым очень показано учиться дистанционно, потому что там у них результаты гораздо выше. Непростая история, не просто так включили-выключили.
Ну, безусловно, безусловно. Татьяна Яновна, а вам не кажется, что, может быть, этот кризис, в общем-то, в том числе, я так понимаю, и в образовании, он даст возможность, скажем так, получить тот опыт, которого в других обстоятельствах и не получить вообще в области дистанционного образования?
Да я с вами согласна на все 100%, если только он будет использован на все 100%, понимаете? Потому что вот мы, опять же, для школы, мы сейчас проводим и опросы родителей, детей, педагогов, все время записываем, какие результаты у нас получились, потому что я считаю, что это для нашей школы это колоссальная возможность роста. Никто бы никогда бы такую ситуацию не смог смоделировать, понимаете? Никакая опытная работа, никакие лаборатории, ничто не могло бы смоделировать такую работу. И вот важно, чтобы наше образование, Министерство просвещения на местах и комитеты все справедливо, грамотно и без фальши посмотрели, а что же получилось, сделали выводы и двигались дальше. Потому что это, конечно, уникальный случай для того, чтобы посмотреть правде в глаза. И уникальный случай для развития.
К сожалению, смотреть правде в глаза у нас не самое любимое занятие, особенно в государственных структурах.
Вирус-то к этому, об этом не знает?
Да, он всех заставляет менять привычки. Татьяна Яновна, а вот вы как активный участник Ассоциации некоммерческих образовательных организаций нашей страны. Можете сказать, вот какие-то специфические в регионах различных проблемы у ваших коллег, которые тоже занимаются образованием в частной сфере, возникли? Ведь сегодня очень много говорят о том, что прежде всего от кризиса сегодня страдают частные структуры.
Болезненный вопрос. Мы, значит, с коллегами только что встречались со всей России, разговаривали буквально 3-4 дня тому назад. Значит, вообще выяснилось, что у нас все претерпели, малый, средний, большой бизнес, кроме частных образовательных организаций, то бишь школ. Почему-то о нас никто не вспомнил, хотя, конечно, это для нас большая проблема, особенно для детских садов и дополнительного образования. Они фактически рухнули на колени. Потому что сейчас и детей в детские сады не водят, и дополнительным образованием весьма мало людей, которые собираются заниматься. Школы в более лучшем положении, потому что все школы частные России, так же, как и мы, организовали вот это вот онлайн-обучение. Иначе, понимаете, если его нету, зачем родителю платить деньги? Если нет вообще обучения, оно должно быть в обязательном порядке, причем в полном объеме. Никто не собирается нам ничего платить дополнительно, если, значит, не проходят уроки. Поэтому у нас назад дороги нету. Вот. Но с точки зрения, конечно, поступления средств от родителей, родители потеряли, и вот для наших коллег в дошкольном и дополнительном образовании, конечно, это тяжелые времена. К сожалению, кому бы мы ни писали, кому бы ни обращались, там и Мишустин, и Голикова, и Смолин, и Духанина, и, значит, и местные власти все. Все, так сказать, проинформированы о том, что у нас непростая ситуация, но пока реакции ноль. Нигде никакого даже упоминания о частном образовании нету. А если учесть, что мы все арендуем помещения, да еще по коммерческой цене, а в помещениях сейчас, конечно, никто не проводит процесс, все переехали на домашние квадратные метры, то, конечно, надо понимать, что за аренду платить надо, то это понятно, какие дополнительные расходы и так далее. Я не очень хотела бы сейчас это развивать, эту тему, но то, что это серьезная проблема, и на нее, к сожалению, пока не нашлось охотника обратить внимание, это факт.
Ну, эти обращения, наверное, от той же ассоциации могут дойти до кого-то?
Ну, вот посмотрим, дойдут ли, пока тишина. Я писала, и, так сказать, мое начальство московское писало об этом, и не одно письмо, я перечислила всех граждан, которым мы написали. Мы только что президенту не написали, но, видимо, надо будет уже и ему написать, если все остальные считают, что это все ерунда. Нам за школу, за детей.
Не думаю, что они считают это ерундой, просто количество, наверное, отраслей, которые обращаются сегодня за государственной помощью, скоро приблизится к количеству всех отраслей, которые просто есть.
Так оно и есть. Да. Я не знаю, кто выиграл, кроме, может быть, доставки. Понимаете, кто выиграл в этой ситуации? Даже смешно говорить и стыдно говорить о том, что кто-то в этой ситуации выиграл. Знаете, как была такая не очень красивая фраза, но все-таки скажу, кому война, кому мать родна. Вот сейчас я не вижу таких людей, которые бы выиграли. Поэтому надо всем помогать так или иначе.
Ну, безусловно, вот. Безусловно, да. Это уже как бы разговор немножко на другую тему. А у меня, возвращаясь к школьным проблемам, или к школьной жизни даже, наверное, так скажем, вы уже, наверное, с родителями не раз и не два обсуждали, что делать с выпускными.
Да, конечно. Ну, у нас еще есть такая знаковая вещь, как последний звонок, значит, который тоже дети не заслужили, то, чтобы у них не было, например, в этом девятом и в одиннадцатом классе. Ну, девятый, ладно, у них еще все впереди, а с одиннадцатым так. Я думаю, что тут все решают по-своему, но вот я могу сказать наш опыт. Мы будем это все, конечно, сделаем продукт, который запишем детям и подарим им, чтобы у них был вот этот вот последний звонок, все осталось. Что касается выпускных, то я не думаю, вернее, я не знаю, что будет решать государство, например, с алыми парусами, как этот будет решен вопрос, но пока что наши родители просто на июль месяц перенесли эту встречу, и посмотрим, как ситуация будет разыгрываться. Никаких общих отмашек Министерство просвещения по этому поводу и давать не может, потому что это в видении школы и родительского комитета. Поэтому каждая школа будет по-своему решать этот вопрос. Может быть, комитет по образованию города Санкт-Петербурга для государственных школ какие-то рекомендации и выдаст, но пока их я не видела, никаких рекомендаций по этому вопросу.
Я просто помню еще по опыту своих детей, которые уже все прошли выпускные все давно. Какой-то день в городах, в Москве или в Петербурге, как-то назначался, по-моему, единый, под который, в общем-то, всем школам рекомендовали подстраиваться.
Ну, у нас это все привязано к алым парусам, но вообще уже давным-давно школы могут проводить свои выпускные в любой день, который там им захочется. Чуть-чуть ближе, чуть-чуть дальше. И я не помню, чтобы кто-то выдавал распорядительный какой-то акт, сказать-то можно что угодно, чтобы можно было сказать, что да, всем приказано, там, условно говоря, 20 числа провести выпускные вечера. Вот. Поэтому это я не думаю, что и сейчас какой-то будет. Ну, посмотрим. Ситуация-то очень неквадратная, так скажем. Поэтому не знаю.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Яновна, за беседу. Я напоминаю слушателям подкаста «Включите звук» информационного агентства «Росбал», что с нами сегодня была на связи директор Санкт-Петербургской гимназии «Альма-Матер», вице-президент Ассоциации некоммерческих образовательных организаций России Татьяна Аяновна Щур. Спасибо вам большое, Татьяна Яновна.
Спасибо вам большое. Удачи и не болейте.
Обязательно.